Дилетанты.
Ну что же, мы сегодня передачу свою организуем так. Она будет у нас сегодня связкой между третьим номером, номером 003, и четвертым номером «Дилетанта», потому что третий номер «Гибель империй», и как раз одну из империй мы сегодня в одном из аспектов проследим. И в четвертом номере будет большая статья о посмертной истории Распутина. Вскрытие, перезахоронение, исследования уже после февральской революции. Леонид Млечин у нас в гостях, ведет Сергей Бунтман, программа «Дилетанты». И мы сегодня как раз вот об этом факторе, связанном с Распутиным в падении Российской империи.
Извините, Сергей Александрович, я просто не могу удержаться. Мы были там, где его тело потом сожгли, представляете?
Именно
себе?
Там,
это,
где это сожгли?
Да, где потом вот, уже, после революции, вытащили, привезли, и место, где сожгли, это существует там какое-то предприятие сейчас, но мы прошли, конечно, тут той самой печи, вероятно, нет, или уже отобрали.
Хотя,
какие,
кто знает.
Какие-то стояли, но, во всяком случае, это жуткое ощущение, я там пережил, да, то есть это место еще существует.
Вообще, все, что связано с Распутиным, или в реальности, или в мифах, оно вот окутано каким-то таким вот, я не знаю, то ли газом, то ли какое-то поле вокруг существует, достаточно мрачное.
Вы знаете, я вот сейчас, когда думаю, что, наверное, все тогда и началось. Вот уже столетия мы живем во власти вот этих рассказов, мифов, слухов, обвинений, темные силы, внутренние враги, сейчас там пятая колонна и так далее. Вот это все началось с Распутина. А если ты вот задумаешься, возьмешься почитать и разобраться, то ты понимаешь, что никаких претензий исторического свойства к Григорию Ефимовичу Распутину вообще быть не может. Он в жизни был, наверное, не очень симпатичным человеком, но имеет право. А вот как историческая фигура, он ничего плохого для России не сделал.
Вот именно как для государства.
Для государства,
для страны.
Если там с кем-то он там поссорился, подрался по пьянке, это, я прошу прощения, не имеет никакого значения.
Или влияние даже внутреннее на семью, влияние на императрицу,
Сергей,
в связи с болезнью сына.
Какое влияние? Есть его записки, есть слова. Что он советовал императору? Надо ладить с Думой. Не надо вступать в войну. Да если бы прислушались и к тому и другому совету, ничего кроме хорошего бы не вышло. Вот его советы. Что дурно?
Не вступать в войну, это точно германский шпион.
Но ведь на самом деле, если вдуматься, вот если бы прислушались тогда, Григорий Ефимович Распутин, и Россия не вступила бы в Первую мировую войну. Я даже себе представить не могу, в каком процветающем государстве мы бы сейчас жили. Я даже просто невероятно. Возможно, мы с Соединенным Штатом в силу некоторых исторических причин по уровню жизни несколько уступали бы, но точно не уступали бы Германии, не уступали бы Франции. У нас даже население было бы колоссальным. 160 миллионов было накануне вступления в войну в России. Сейчас меньше. То есть, если представить даже не могу.
Я, честно говоря, не уверен, что Россия могла не вступить в войну, потому что это такая цепь обстоятельств, обязательств, уже с Петра идущих. Недавно в программе «Дилетант» мы обсуждали с Александром Борисовичем Каменским, мы обсуждали неизбежность вступления России в Семилетнюю войну, которая совсем вот как-то вот была не нужна в XVIII веке. Но это уже европейскость России и вовлеченность во все европейские дела, составление разнообразных союзов, не могло не привести Россию к участию.
Ну, вы знаете, Сергей Александрович, ведь сохранился, ведь колебался же Николай II. Ведь оставил себя Сазонов, министр иностранных дел, который, кстати, был рьяным сторонником вступления в войну. Вот рассказывал, как Николай колебался, как он говорил, это же обречь людей на смерть. Он понимал, если бы его так не подталкивали, я думаю, можно было удержать. Если бы был жив Столыпин. Ведь Столыпин предотвратил тогда участие в войне из-за аннексии Австро-Венгрии, Боснии и Герцеговины. Он же сам рассказывал, вернувшись начальнику жандармерии столичной, что он поехал к императору, уже был подписан приказ о мобилизации двух округов. А я сказал, не надо, Столыпин, это придет к революции. Отговорил тогда император. Был бы жив Столыпин, может быть, и не был.
Ну и тоже он, и Столыпин и был убит, тоже по цепочке обстоятельств и отношения к самому Столыпину при дворе. Тут масса всего, и мы не можем, конечно, сказать однозначно, а может быть, была бы революция раньше, потому что Дума бы не съела этого, подъем был невероятный у народа.
Сергей Александрович, первая русская революция привела к замечательному компромиссу между властью и обществом, ко всеобщему благополучию и к резкому движению вперед. Собственно говоря, революция в России уже произошла. Всего остального уже можно было достичь реформированием, которое реформирование уже и происходило. Поэтому на самом деле, вот я не предвижу, не предвидел бы никакой революции, если бы не Первая мировая. Ну, мы, собственно, начинали с Григория Ефимовича. Я всего лишь хотел сказать, конечно, что Григорий Ефимович, нет претензий.
Да, но это та самая. Ну, давайте пойдем все-таки по некоторым мифам, не мифам, но линиям вот, поведения и участия Распутина, мнимого или реального, в государственной жизни. Назначение снятия министров. С помощью Григория Ефимовича Распутина.
Ну, знаете, это же все такие разговоры. Ведь Николай II вовсе не был человеком, которым можно было манипулировать. Это представление, созданное теми, кто его не любил. Николай был человеком не крикливым, не скандальным. Он выслушивал внимательно, но решение принимал потом сам. Один и те, которые он считал. И даже влияние его собственной жены, хотя он ее очень любил, это действительно так, и прислушался. А кому еще не прислушался, как к жене, вообще говоря. Все равно влияние не было таковым, что представлять себе Николая II как слабого, жалкого, поддающегося влиянием самодержца, было бы абсолютно неправильно. Давайте все-таки слушателям напомним, что Григорий Ефимович Распутин-то попал к императорской семье не просто так, не с улицы, а потому что несчастная императрица, которая после того, как родила четверых дочерей, в 904 году, в разгар русско-японской войны, разрешилась от бремени младенца мужского пола, цесаревичем Алексеем, а через несколько месяцев выяснил, что он болен гемофилией. Напомним на всякий случай, что это генетическое заболевание крови, которое не лечится, но сейчас есть препараты, которые позволяют больному гемофилии нормально существовать, а тогда нет. Что это означало в случае с цесаревичем Алексеем?
Он обречен был на смерть достаточно скорую.
Да еще до этого он упал. Через какое-то время внутреннее кровоизлияние и жуткие боли и мучения. Представить себе мать и отца, на руках у которых от боли корчится мальчик, ребенок. Они ничего не могут поделать. Они всех врачей, ну, всех европейских врачей опросили. Все сказали, ничем помочь нельзя. И ребенок его на руках выделили матроса, который носил его на руках, чтобы он не падал. Но все равно же мальчик, он падает. Кровотечение несколько дней. Это жуткие мучения. Он кричит. Знаете, что творится с отцом и что творится с матерью? Что бы ни говорили про Николая и Александру, они были замечательно преданными мужем, женой и родителями.
В семье, да.
Никаких.
Семье, несомненно, да.
Но они были очень набожными, причем Александра Федоровна была более набожна, она же перешла в православие, как положено было, чтобы выйти замуж за наследника русского престола, она была мистиком. Она верила в чудо, она стояла, это есть эти описания, она выстаивала все службы полностью, хотя у нее болела спина, вообще нездоровый была человек. И вдруг к ней духовник император, не кто-нибудь, приводит Григория Ефимовича Распутина. И Распутин оказывается у постели больного и несчастного ребенка, ребенку становится лучше. Потом еще раз. Ну как еще могла поступить мать, для которой ничего важнее, чем облегчение страданий собственного ребенка нет? Как было отказываться от присутствия этого человека?
Но Григорий Ефимович Распутин, при всем при этом, он, конечно, пользовался тем привилегированным положением, которое у него было. Он пользовался, и он, в общем-то, и процветал, и почитание его было, и все это было. И потом довольно своеобразные отношения с церковью возникли. Потому что при явном сектантстве Распутина и, в общем-то, то, что тогда определяли как хлыстовство его, его и терпели, и он имел руку в благоволении и неблаговолении даже к иерархам церкви.
Ну, Знаете, я уж повторяю, привел духовник, не с улицы он пришел, духовник императора привел. То есть отношение первоначальное, ну, скажем так, официальной церкви к нему было нормально. Это все потом. Я подозреваю, что все это ревность, это интриги, это обида, что кто-то ближе, а кто-то дальше. Все, да, знаете, все это обросло вот такими подробностями, которые заполонили все пространство это историческое. А если ты смотришь, да, ну, человек был не очень приятный, действительно. Ну, конечно, он был и выпить, и погулять. И, конечно, он с ума сходил от близости. Но он ничего не делал, что пошло бы во вред России. Это все уже создано. Знаете, конечно, таких слов тогда не было. Информационная война, информационный киллер. Но на самом деле то, что происходило тогда, это была самая настоящая информационная война против императора и императрицы и замечательные информационные киллеры, которые слов таких не знают. Я, знаете, так уверенностью говорю, потому что мы вот на общественном телевидении России, где я работаю, начинаем со следующего понедельника цикл, рассчитанный месяца на 4. А история русской революции 17-го года. Что и как произошло. И я встретился с двумя десятками наших историков, расспрашивая их о всех сложных. И чем, знаете, что меня потрясло? Чем глубже ты погружаешься, тем сложнее все это. И все это меньше похоже на наши трафаретные школьных или там институтских времен формул. Все значительно сложнее. И в частности, история с Распутиным, как и все обвинения в измене, война начинается, значит, неудачи, обвинения в измене. Вот, наверное, кто любит историю, знает историю жандармского полковника Сергея Николаевича Мясоедова, расстрелянного за повешенного за предательство. Да. Но он же не был виноват. Дело-то его, обвинение не было доказано. Ведь военно-полевой суд, военный суд того времени, признал его невиновным. Но тогдашний верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич, понимая, что кто-то должен ответить за неудачи 15-го года, кто-то, но не он, приказывает вновь его судить, невиданное дело. Суд понимает правильно, и Мясоедова вешают, не дав возможности ему, вообще говоря, подать даже прошение о помиловании, чем он пытался перерезать себе вены, ему не дали. Военного министра Сухомлина обвиняют в измене, в предательстве. Не было этого ничего. Этого ничего не было. Ты когда берешься за все это, смотришь, этого ничего... Ведь императрицу стали обвинять в предательстве. Это представить себе нельзя. Генералы, то есть люди, которые получили минимум 2 образования, военное училище, чтобы Николаевская академия генерального штаба, служащие в Ставке, то есть не последние люди, всерьез рассказывали, что императрица из царского села, где она жила с детьми, приезжает в Могилев, где находится Ставка Верховного Главнокомандования, а Николай II сменил, значит, своего дядю и возложил на себя эти обязанности. Смотрит императрица, смотрит карты наступления, будто она разбиралась топографически, и по прямому проводу звонит кайзеру Вильгельму и докладывает о планах наступления русской армии. И они же всерьез об этом говорили. Они всерьез это распространяли.
Да, это распространялось всерьез. Я напоминаю, Леонид Млечин у нас в программе. Распространялось всерьез, хотя по всем своим привычкам и по всем своим, я бы сказал, даже симпатиям, Александра Федоровна была намного больше англичанка, чем кто-нибудь.
Вы знаете, что это само собой. Нет, нет, нелепо само.
Она была прежде всего русская, даже иногда более русская, чем русские. То, так же, как более православная, чем православные, как неофит во многом. Но англичанка и по воспитанию, и по симпатиям своим.
Конечно. Ну, во-первых, он действительно был...
Это все равно, что обвинять было бы, например... даже ближе стоящего Георга Пятого, в том, что он кузену Вилли мог звонить по телефону.
Не, она, конечно, была настоящая русская патриотка, в этом нет никаких сомнений, любит ее, не любит. Но тут нелепость само это представление. Какой прямой провод? Я сейчас по мобильному телефону позвонил. Люди хоть должны себе представлять, что такое телефон в то время. Это станция, люди, провода. Как? А им виделось. Вернее, они хотели это видеть. Они говорили об этом. Это волна разговоров о предательстве, об измене, о темных силах. Она охватила общество. И мы видим примерно то же самое, что сейчас. Есть люди, которые... Это не просто так возникает. Есть люди, которые делают на этом политическую карьеру. Они делают это сознательно. Они сознательно распространяют это и говорят по разным политическим соображениям. Снимают пенки на этом. А это, ну, это, конечно, основывается на каких-то базовых человеческих инстинктах, которые охотно верят, конечно, виноват кто-то другой.
Но еще, не только на базовых инстинктах. Многие люди это делали, и политики тоже, делали абсолютно искренне. И, но даже не представляли... Конечно, они на этом зарабатывали политические дивиденды, но они это делали, не думая... Думая, но не представляя себе всю массу последствий расшатывания.
Знаете, я думаю так. Конечно, Владимир Митрофанович Пуришкевич, монархист, как он называл себя, лидер Союза Русского Народа и Союза Михаила Архангела, когда он говорил о темных силах возле трона, он по, может быть, недалекости ума и не понимал, что к чему, но в реальности он играл на популистских, конечно, мотивах. Он знал, к кому он обращается, и знал, что некая масса откликнется на это. Павел Николаевич Шмеляков, профессор, исключительно умный человек.
Историк.
Историк, образованный. Когда он 1 ноября 16 года произносил эту знаменитую речь, где рефреном звучало: что это, глупость или измена, и по существу обвинял в измене в военное время правительство собственного государства. Он не мог не знать, что все, что он говорит, все это не так. Он не мог этого, он знал, что это не так. Но он считал это правильным, он считал, что это замечательный лом, которым они сносят через ту власть, которая им не нравится. Вот что происходило.
Они хотели во всех смыслах этого слова, и формальным, и неформальным, хотели ответственного правительства. Хотели правительства, которое бы управляло Россией. И те, кто стоял даже несколько правее Милюкова, тот же самый Родзянко. Родзянко предлагал весьма неглупые вещи. И постоянно вел переговоры с Николаем II. Очень многие, и по составу правительства, и по действиям правительства, и по взаимоотношениям с союзниками. То есть это очень какая-то сложная, в которой отношение вот такое вот к императрице, отношение к Распутину, это скорее фон. Но реальные механизмы существовали, вот такой недозрелой или перезрелой управленческой машиной российской.
Что вы насчет сложного, вот я с вами абсолютно согласен. Вы знаете, вот я вот беседую, готовлю этот цикл, который у нас пойдет на ОТР. Я беседую, я понял вот какую вещь. Что произошло? Вот как это мне рисуется в результате бесед с историками? Все-таки я не историк. Значит, война, которая не осознается как такая беда, какой была Великая Отечественная. Потому что, во-первых, не очень понятно, за что воюем. Ну, за какую-то там Сербию. Сейчас не каждый на карте покажет, где Сербия. А уж тогда в крестьянской России точно не очень хорошо понимают. Плюс враг на русскую землю не ступил. Я просто на всякий случай хочу напомнить, что Николай II, которому укоренилось такое презрительно-покровительственное отношение, ведь в роли верховного главнокомандующего не пустил немецкого солдата ни к Москве, ни к Питеру, ни к Волге, ни к Киеву и ни к Минску. Ставка всю войну находилась в Могилеве. Немецкий солдат вступил в Минск уже в 18 году, когда большевики взяли власть. То есть война шла там далеко. Она не была отечественной, она не была такой мобилизующей, не было ощущения, что мы сражаемся за свой...
Ну, не 12-й год.
Не 12-й год и не 41-й. Поэтому она, война, вызвала раздражение. И ведь на самом деле экономическое положение сильно не ухудшилось. Россия, единственная из воюющих стран, даже не вела карточки на хлеб.
Да, хлеба я вот ждал этого, потому что это такой факт, который очень забывают сейчас.
Хлеба было предостаточно, продовольствия было предостаточно. В 16-м году посол американский Фрэнсис пишет своему президенту Вудро Вильсону: 16-й год, Россия третий год воюет. Россия является лучшим местом для американских инвестиций. Цитирую почти слово в слово. 16-й год. Но все равно война есть война. Здесь подорожало, здесь ухудшилось, этого стало меньше.
Транспорт
занят подвозкой оружия, боеприпасов, войск и так далее. Значит, там спиртное... Короче говоря, все немножко недовольны, а кто-то и немножко. И у каждого слоя возникает недовольство одним хозяином. У крестьян, которые в армии, возникает: они слишком долго воюют, а там семья, там земля, плюс еще пошли разговоры в войсках о том, что австрияков и немцев пленных отправляют, значит, на село в помощь, и они спят с нашими женами. Вот разговоры в траншеях. У военного командования свой разговор. Значит, чего мы должны этому полковнику, а Николай II не присвоил себе ни маршальского, ни генералиссимусского звания, как отец его полковник я произвел, так он полковником и остался. Что мы ему должны докладывать? Да мы без него лучше будем воевать. Люди, ну, я не знаю, бизнесмены сегодняшним говорят, торгово-промышленное сословие. Мы лучшие организаторы. Нам все это мешает. Мы придем к власти, и мы все это сделаем лучше, чем он. Вот что произошло. Не представляется, что Николай II ответил, ну, как бы за все самодержавие, что ли. Все, вот история недовольства им, вот каким-то хозяином, вот она вся выплеснулась. И каждый из этих слоев считал, что без него они точно обойдутся. Ведь меня потрясает поведение генералитета, командующих фронтами, начальника штаба ставки, которые выступили против своего главковерха в разгар войны. А я понимаю, почему. В Германии генерал-фельдмаршалы Гинденбург и Людендорф, которые руководили боевыми действиями, оттеснили кайзера. Мы все, кайзер Вильгельм, он отстранен от управления страной и войсками.
Он представительство.
Он представитель, а командуют войсками эти два генерал-фельдмаршала. И замечательный генерал Алексеев и другие командующие думают, да мы лучше выиграем войну. Кстати, надо еще заметить, что Россия не проиграла войну. Россия входила в побеждающую коалицию.
Да, и это и в 16-м году, это год перелома всей Первой мировой войны, это было достаточно уже ясно. Я напоминаю, что Леонид Млечин в нашей программе, и мы сегодня говорим о факторах падения Российской империи и роли Распутина и мифа о Распутине.
Дилетанты. Дилетанты.
Продолжаем нашу программу, и сегодня мы говорим о падении Российской империи. Леонид Млечин у нас в гостях, Сергей Бунтман ведет программу. Вот была ли ошибкой эта акция по самоназначению именно главнокомандующего?
Вот это мне трудно ответить, и вот я скажу, что в том цикле, который мы все на ТР запускаем, мнения сталкиваются. Нет единого мнения у историков,
ну,
как я
чему
понял.
Склоняетесь?
Я склоняюсь к тому, что я стараюсь понять Николая. Вы знаете, я пытаюсь понять его как человека, он мне симпатичен. Хотя вот не всем из тем, кем я беседовал, он симпатичен. Он просто не считал для себя возможным поступить иначе. Вот и все. Наверное, политик, и там вот у меня историки говорят, что политику не следовало принимать на себя ответственность, потому что не только за победу, но и за поражение.
Уничтожать буфер.
Конечно,
да.
На кого-то сваливать.
Да.
Но он руководствовался другими предположениями. Он, когда, там некоторые историки над этим издеваются, что он в переписи написал род занятий, хозяин земли русской. А я помню другую цитату. На военных маневрах к нему подошли из одного полка и попросили разрешения зачислить его, значит, почетным солдатом в этот поезд. Он взял воинскую книжку и в графе срок службы написал «до гробовой доски». Вы знаете, это было не придумано. Он так себя видел. Ему, кстати говоря, насколько я понимаю, не очень хотелось быть императором. Вот насколько мы можем судить по рассказу, ему не очень хотелось. Но он возложил на себя эту обязанность, и он внес этот крест. И он счел своим долгом принять на себя эту обязанность, потому что это его обязанность защищать Россию. И давайте, вот мы с вами закончили на том, что Россия не проигрывала. Россия входила в побеждающую коалицию. И в 17-й год русская армия входила с намерениями наступать и побеждать. И отправился, между прочим, император в свою роковую поездку 22 февраля 17 года в Могилев, ставку, потому что должен был он утвердить план наступления. Конечно, по политическим соображениям не надо было ему уезжать, потому что на фронте все было хорошо, а в тылу что-то такое. Но он поехал, потому что надо было наступать. Просто мы так привыкли смотреть на Николая свысока и высокомерно, глубоко неуважительно. Он нехорошо. Он любил армию. Он ощущал себя военным человеком. Он понимал свой долг перед страной. Он его нес. И он, что еще главное, он вовсе не был безумцем, который готов ради власти утопить в крови страну. Ведь знаете, вот, что вот это самое потрясающее.
Вот это очень важный фактор. Я бы его отметил. Потому что, да, он был не так силен. все вот эти вещи в еще большей крови мог бы потопить даже его отец.
Конечно. Он не был политиком. Вот в этом смысле я согласен. Вот историки, с которыми я беседовал, которые можно будет посмотреть, они все говорят, он не политик. Я согласен. Да, ему этого не хватило. Политического чутья, интуиции, вот этого понимания, как надо действовать. Но он отрекся от престола не от страха, а потому что он решил, ну что же, раз вы хотите, чтобы я ушел, и это для блага страны, я уйду. Запись разговора есть в его салон в вагоне, когда приехали депутаты Государственной Думы. Гучков приехал, и Василий Васильевич.
Шульгин.
И императоры задают вопрос, а не будет ли какого кровопролития в результате ухода? Его волнует, как это отзовется в России, как страна отреагирует. Он уходит. Да, боже мой, когда в России за последние годы были люди, которые вообще отдавали власть, потому что понимали, что страна этого хочет, цеплялись, крови топили. Его предшественники, его наследники. Он считал это невозможно. И мы за это, что поразительно, и мы за это вот 100 лет пинаем ногами. Раз в кое-веки оказался русский властитель. Не готовы топить в крови собственных сограждан. И мы его еще за это упрекаем.
Ну вот это интересное свойство такое, потому что уважение к Николаю II, оно пробуждается снова только при рассказах о его заключении и смерти вместе с семьей. Вот это невероятное мужество, абсолютно аристократическое мужество, с которым он себя ведет в Екатеринбурге.
Он себя ведет достойно все вот эти последние дни своего властвования и все последние месяцы своей жизни. Очень достойно. И знаете, что меня еще потрясло? Ведь от него чего хотели? Чтобы через полтора месяца после речи Милюкова, о которой мы с вами говорили, что это глупость или измена убивают Распутина, что чудовищный удар для родителей больного мальчика. А великие князья, члены семьи, которые должны были бы заботиться об императоре, требуют, чтобы он удалил императрицу. Вот от нее избавиться. И они не понимают, что он такой человек, который скорее от трона откажется, чем от семьи, от жены и от детей. Между прочим, мы тоже себе не отдаем отчета в том, что в нем было много человеческого. Мы тоже не привыкли к этому. И, кстати говоря, вот в разговорах с историками вот у меня в этих программах, это возникает мотив. И многие говорят, а не должно быть так. А властитель не должен быть в этом смысле человеком. Женщине вообще не место в русской иерархии власти. И семейное должно бы отойти в сторону. А мне очень симпатично, что это был хороший отец, хороший муж, что они любили с женой после стольких лет совместной жизни, любили друг друга, и он был готов отказаться от трона ради жены и детей. Ведь он почему, полагалось бы, единственная возможность по закону о престолонаследии передать трон цесаревичу Алексею. Отказавшись за него, он нарушил законодательство. Кстати говоря, цесаревич Алексей мог сделать это только 16 лет, принять или отказаться от трона. А он почему отказался? Больной мальчик. И он хотел остаток жизни мальчика провести вместе с сыном. Но это же такое человеческое поведение. А мы это совершенно не ценим, не видим и не уважаем.
Нет, это потомки обычно не уважают. Как не уважают Людовика XVI, который говорит, вот он надел на себя шутовской красный колпак. Он прикрепил себе кокарду трехцветную. Лафайет его заставил. Вот он такой, вот он сякой, он должен был. Хватило бы там 4 пушек, там 2 батареи максимум, чтобы все это разогнать. Но нет, и его презирают. Слесарь не любит. Его и французы презирали всегда. Слесарь, географ, вот, тютя, размазня. Так же, как вот тут, охотник. Там фотографии занимался. Ну и занимался бы фотографией Николай II. Таких правителей ненавидят и презирают.
А знаете, с другой стороны, я думаю, что если бы не было тогда владения технологиями, как действовать в случае массовых беспорядков, а если бы владели бы современными технологиями, то вот эти первые... Вот первые часы, там, первые дни, это же ведь просто массовые беспорядки, которые не на самом деле...
Уже сил не было.
Знаете что? Нет, дело в другом. Если сейчас внимательным глазом прочитать историю, когда Николай II отправляет в Петроград, в столицу, генерала Иванова, Николая Юдча, с батальоном георгиевских кавалеров наводить порядок, то мы привыкли к тому, что они не доехали, тоже железнодорожники остановили состав.
Да.
Сергей Александрович, Если у вас под командованием батальон, какие железнодорожники могут вам помешать? Вы представьте себе на месте генерала Иванова какого-то другого генерала. Железнодорожников в стенки и поехали вперед. А знаете, почему не поехал? Потому что генерал Иванов беседует с другими генералами, и ему советуют так не торопиться, не проявлять особой активности, не суетиться. Не надо, потому что они все хотели, чтобы Николай ушел.
Повернется по-другому. Они могут...
не надо. Конечно, не надо торопиться. В эти первые дни это был всего-навсего бунт.
Когда я говорю, что не было сил, я имею в виду именно это. Именно это. Не было ни сил, ни решимости.
Нет, нет. Было, наоборот, было желание, чтобы это произошло. Совсем наоборот.
А потом мы разберемся.
Конечно, другое дело. А потом у них все посыпалось из рук. Но это другой вопрос. Это их безответственность. Нет, нет. В первые дни это все можно было пригасить. Такие бунты были во Франции, вы лучше меня знаете, в Первую мировую войну, какие были из-за всего этого выступления.
Но
маршал Петен устроил децимацию.
Децимацию известный маршал Петен устроил, да, под самый конец войны.
Так что это можно было подавить.
И у англичан было.
Они не хотели. Генералы российские не хотели, они хотели отставки своего главковерха.
Сейчас я стану позу оратора в Государственной Думе и скажу, так кто же из них больше любит свой народ?
Вы знаете, мне кажется все-таки, что вот эти люди, истеблишмент политический российский 100 лет назад проявил невероятную близорукость, недальновидность, потому что представляется мне, что после первой русской революции та реформа, которая была осуществлена особенно в 1906 году, которая превратила Россию в конституционную монархию без наличия формальной конституции, позволяла стране развиваться очень хорошо, без революционных перемен, без свержения императора. Мы не должны никаких иллюзий питать и ничего, так сказать, не приукрашивать. Там было множество проблем. Но было видно, что эти проблемы решаются. Было видно, что есть такая возможность, что открыты дороги, потому что экономическое развитие действительно... 8% в год роста было до Первой мировой. Мы сейчас китайскими процентами восхищаемся. Сами так развивались. Если говорить об аграрной отрасли, то просто же бум, настоящий аграрный бум. Невероятно, не было такого больше в России. Подъем. Продолжительности жизни тогда происходит. В начале 20 века, у нас в 20 веке только было два периода подъема продолжительности жизни. При Хрущеве в первые годы и тогда, в начале века. Это интегральный показатель, который свидетельствует о том, что жизнь реально становится лучше. Накануне войны, знаете, как росли вклады в банки среднего класса.
Да, есть замечательная статистика.
Конечно, это свидетельство доверие к финансовой системе. Второе, свидетельство роста благосостояния среднего класса. Промышленность развивается, инвестиции идут, огромное количество иностранных инвестиций, не надо было заманивать, сами шли. Вот. Конечно, было множество безумных, бессмысленно отставшихся от старого ограничения и все прочее.
Но кризис управления был еще большой, очень большой кризис управления.
А вот сравните тех чиновников с чиновниками, которые потом пришли после 17-го года. Давайте так сравним. Да, нам не очень нравится, там Штюрмер был плохой, предсовмина Протопопов плохой, министр внутренних дел. Сравните с теми, которые пришли, и тогда становится ясно, что эти чиновники были вполне квалифицированы.
Имеется в виду кто? В феврале?
Нет, я имею в виду чиновников царского правительства. Это были вполне квалифицированные кадры.
Нет, кто пришел потом? Потом в феврале или в октябре?
Нет, в октябре и дальше. Ну как же, все посыпано.
Зато решительные.
Да, конечно, сгнобили.
Зато решительные ни перед чем не останавливаются.
Согласен.
Любой ценой добиваются всего.
Согласен. Одному видному деятелю кадетской партии, покидавшему Россию после гражданской войны, он записал это в дневнике, изгоев, а ему крестьянин сказал, да разве ваша власть годится? Нет. Вот власть большевиков, это то, что надо. Он нас за горло берет, то, что надо. Вот. Но это ужасно, это, так сказать, предопределило беды России на весь 20-е столетие. Так что нет, надо сегодняшним глазом по-другому посмотреть на царскую бюрократию. Я опять не к тому, чтобы восторгаться, это нелепо было. Но это была квалифицированная, вполне действующая бюрократия. И свидетельство тому рост
России. Скажем так, если несколько менее решительно, да, действующая, но во всяком случае... способная к модернизации.
Вот. Я говорю, знаете, заболеть может каждый. Вопрос в том, как выздоравливать. Проблема стоит перед каждым. Главное, как они решались. Так вот, они в России 20 века до 1917 года решались на правильном направлении. И было... Вот есть же модели экономические, там, скажем, Пол Грегори, известный американский экономист, хорошо знающий нашу страну, выстраивает экономические модели развития России. Наихудший вариант – мы не отстаем от Германии. Вот понимаете, вот надо представить себе сейчас Россию по уровню жизни, не отстающую от современной Германии. Не потерявшую десятки миллионов людей, не прошедшую через все это, не искалечившую себя морально. Знаете, такого лицемерия, которое потом наступит, такая аморальность, этого же не было никогда. Этого не было в царской России.
Вернемся к фактору Распутина и фактору всех этих всех слухов, которые даже уже... Я думаю, с определенного времени даже и советская история, в общем, просто отметала. Там связи с императрицей, там вот всю грязь и мерзость это отметали. Ну, скажем так, после Алексея Николаевича Толстого и его билетристики, в общем-то, это отметалось уже. Но вот если взять такой фактор, вот то, что и великие князья, и политические деятели, вот это именно убийство Распутина, Родзянко тот же самый писал, что это катастрофа. Сам антираспутинец во многом, человек, который ходил просто как только мог, сколько мог, говорил и царю, и всем, кому только мог, говорил о том, что-то с этим надо делать, но как-то вот по-человечески надо делать. Но он считает, что это была катастрофа.
Это он потом говорит. А в тот момент огромное число людей радовалось, поздравляло друг друга, поздравляло убийц. Николай единственный написал: убийство есть убийство. Он правильно это сформулировал. Они убили одного человека. Никто не был наказан. И это, между прочим, показало, что убивать можно. Это мы вот не задумываемся об этом.
А что он мог сделать с ними? В особенности отдать с великими князьями.
Отдать под суд, это не запрещалось. Он имел право отдать их под суд. Он не мог, он был ограничен вот в чем. Никто из наследников престола не мог быть лишен своей очереди на престол наследия. Вот это он не мог сделать. Он мог отдать их всех под суд. Это не было никакой проблемы для него.
Ну, что здесь сыграло? Больше семья, традиция?
Семья, традиция. Вот он был, в отличие от семьи, которая, значит, хотела его сгнобить, он себе этого не представил. Он был... Понимаете, в определенном смысле, конечно, почему Великокняжеская фронта? Вот мы не отдаем себе отчет. Нам кажется, что вот все принадлежащие к императорской семье, это жизнь такая, вот делай, что хочешь. Ничего подобного, это очень ограниченная жизнь. Особенно по личной линии. Масса людей хотела там жениться на том, а император запрещал то, что он не мог это позволить, на нем лежала эта ответственность. Один великий князь сбегает, значит, женится за границей, Михаил Александрович сбегается, женится и так далее. Князья были недовольны, их жизнь была обременена огромным количеством ограничений, они тоже были против императора, самое потрясающее. То его собственная семья была против него.
Но не только все в личной жизни, в семейной, они были... во многом ограничены и профессионально. Потому что, когда смотришь, кем бы они могли стать, многие, кто мог бы стать инженером, кто-то вырывался из круга, там, становился большим поэтом или историком, вот, но могли стать инженерами, могли стать военными, настоящими, там, но там, где им было интересно. Что на флоте, что в воздушном флоте. То есть здесь тоже вот какая-то вот эта архаика, она очень сильно держит и взрывается.
Взрывается, конечно.
И она тоже взрывается.
Конечно, получается, что они все против него, а он чувствует себя обязанным соблюдать. Ну как, он же принял на себя эти обязанности. Уж его собственная семья точно должна следовать
правилам.
Да
нет, там есть люди младше, которые ни в грош не ставят. Вот все эти юные великие князья, которые убивают
Они его не ставят.
А он там же еще есть дядья, которые ничто. Вот эти огромные, эти братья Александра Третьего, которые вообще на Ники смотрят свысока.
Ну, известно, что Николаем Николаевичем велась беседа относительно того, что он, возможно, сменит императора. И он об этом разговоре императору не доложил, хотя обязан был в военное время. Это измен. По военному долгу генерал Николай Николаевич обязан был доложить главковерху о том, что ведется такая беседа, и не сделал. Нет, убийство Распутина действительно не только было ударом для императорской семьи и сильно повредило, но оно еще пока можно убивать. во имя той цели, которую ты считаешь правильным. И я думаю, что это прогремело на всю страну.
Да, и то, можно то, убить. Потом осознали, да. Они открыли, в общем-то, кровавый кран. Да, вот гораздо это. Большей степени, когда инкриминируют Николаю разгон и расстрел, будь то 9 января, будь то Ленский расстрел и другие действительно существующие акты репрессий. И, но когда мы их складываем все вместе, и когда видим прошлые репрессии, как кроваво Романовы и расправлялись, и уж не говоря о большевиках.
И о будущих.
И знаете, о будущих
репрессии. Надо сравнивать с будущим, с тем, что сменило, кто сменил и как сменили. Надо вот с ними сравнивать. И тогда ты по-другому смотришь на эту фигуру. Ну, в общем, на самом деле, понимаете, все это вот такая трагедия. Вот ты втягиваешься это все больше и видишь, какая это была сложность. А мы еще с вами не затронули, но из ключевых, может быть, самое главное, это мы сейчас о верхах говорим. О тех людях, которые думают, что они вершат судьбами. А там была еще страна и народ, который руководствуется совсем другими соображениями. Это еще отдельный, важнейший разговор. Потому что он во многом определяет и всю судьбу России последних 100 лет. Просто мы этому не придавали значения. У нас история – это действия политиков и генералов. А вот умонастроение людей, инстинкты, которые ими движут, их ментальность, их определенные стремления – вот что на самом деле определило дальше 17-й год. После отречения императора. Они думали, отрекся император, те, кто все это сделал. И все, сейчас заживем, все кончено. Родзянко говорил там Алексееву, да все там через 2-3 дня все успокоится. Ничего они не понимали. А дальше происходит крушение всей жизни. И вот тут начинает сказываться настроение людей, на представление людей о жизни. И это ключевая тема.
Да, и жизнь собирается потом в гораздо более жестокий и бесчеловечный порядок.
И у этого есть причины и основания, у этого всего есть логика. Мы просто, знаете, не задавались никогда этими вопросами. Вот когда в 91-м году миллионы выходили на демонстрации, мы думали все, что это люди за демократию. А люди совсем за другое. Они были против власти, которая их раздражала. Они хотели новой власти. Они хотели некой свободы, вольницы и так далее. Много всего другого. И мы ни в 17-м году, ни в 91-м не отдавали себе в этом отчет. Но мы, я имею в виду, общество.
Общество, да.
Анализировать, да.
Если так подводить итог, ну вот убийство Распутина, если роль Распутина сильно преувеличена в управлении государством, в ведении войны, то роль убийства Распутина, по-моему, недооценивается.
Недооценено, согласен с вами абсолютно.
Потому что сам факт убийства Распутина, он, конечно, он вот это тот самый ключ от ящика Пандоры, его просто повернули в замке.
Этот выстрел, условно говоря, прогремел на всю Россию. Это было самое громкое убийство того времени. Оно вызвало одобрение и радость, еще раз повторю, что довольно чудовищно. Люди радовались и поздравляли. Юсупова потом спрашивали, ну, вы же человек убили, я убил собаку. С гордостью сказал Феликс Юсупов.
Странно, он очень любил собак. Он же главный заводчик мопсов в Европе.
Ну, вот. Да. И то, что не был никто наказан. Безнаказанность этого восторжествовала. И потом многие-многие годы убить, считать это правильным и не быть за это наказанным, это восторжествует, к сожалению, на обломках Российской империи.
Да, и недооценивают очень многие, что Николай был в гораздо большей степени раб общественного мнения, настроений, как семейных, так и общественных. Он больше от этого зависел. И не наказание великих князей, например, это тоже факторы общественного мнения и семейного.
Знаете, что бросается в глаза? Вот повсюду обвиняют, гадости какие-то рассказывают, он не отвечает. Мне кажется, я понимаю, почему. Во-первых, он занят войной. У него более важное дело. Он воюет, он ведет войну с врагом внешнюю. А второе, ну что ему? На дуэль вызывать. Он не было телефонного права тогда. Не потому что телефонов было мало, а потому что он не мог позвонить в суде или мне сказать, арестуй, посади таких-то. В голову это не могло ему прийти, потому что нельзя было.
Хотя вот здесь вот в случае с великими князьями он имел право.
Да.
пал.
Конечно, отдать их под суд, и суд решил бы.
Да, вот многофакторное, и в разные эпохи вылезает один фактор, другой фактор. Как нам осознать все это? Это ведь чрезвычайно трудно, если мы до сих пор не можем разобраться в падении Римской империи, сколько веков прошло, то в падении нашей собственной российской нам, наверное, не суждено очень быстро разобраться.
Это правда. Вот я говорю, что мы сделали 20 серий для ТЭР, и я не думаю, что мы полностью в этом разобрались.
Леонид Млечин, и мы еще поговорим о 17-м годе. У нас тем более 2017 у нас грядет скоро. Спасибо большое.
Дилетанты.